Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали воскресное Евангелие о том, как в субботу Господь подошел к женщине священной, церковнославянской, то есть скрюченной, и подошед, он простил ей, сказал, что прощаются грехи ее, и, воздев над ней руки, исцелил ее. И вот когда это произошло, то подошли к нему законники и стали его упрекать в том, что он исцеляет в субботу. На что Иисус Христос привел им не притчу, а просто то, что для них совершенно естественно и органично в субботу отвязывать от стойла, от кормушки скота и вести на водопой. Ну, то есть, что-то делать в субботу, какое-то, проявлять какую-то заботу. И на это, и дальше он сказал, если так мы относимся к скоту, то не подобало бы также разрешить от уз, которым связал сатана эту женщину, связывал в течение 18 лет, и дать ей освобождение. И вот те, кто его упрекал, написано в Евангелии, что они устыдились. То есть конец вообще-то очень отрадный. На самом деле подобная реакция в Евангелии встречается крайне редко. Те, кто пытался уловить его в слове или в деле Христа, из начальников, учителей народа, законников, фарисеев, садукеев, после того, как им это не удавалось, они просто отходили, это в лучшем случае, а вообще-то, как правило, евангелисты свидетельствуют о том, что после этого они начинали совещаться, ну, примерно в таком смысле, что вообще-то надо что-то делать, надо прекращать вот это все. А здесь они устыдились. Есть еще одно место, которое говорит о том, что народ вовсе не был мертв, народ был жив. Когда привели тоже ко Христу женщину, которая была именно взята на месте преступления, взята в прелюбодеяние, и привели ко Христу, чтобы он назначил ей наказание, которое необходимо по закону Моисеева. По закону Моисеева должны были побить ее камнями. И он тогда сказал знаменитую фразу: «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». И вот сначала, подумав, отошли старцы, затем помоложе, еще помоложе, и потом, в конце концов, ушли самые молодые, не осталось никого. Вот это два случая, которые как раз говорят о том, что души тех, кому он пришел, они были не просто не чужды совести, а они как раз искали правду. И вот это нам тоже и может сказать о многом, и обличить во многом. Потому что не стоит думать, что по прошествии 2000 лет для нас вот эти особенно как раз случаи с исцелениями в субботу не актуальны. Напротив, вот знаете, есть такое слово фанатизм, и очень часто его понимают неправильно, понимают так, как крепкая вера в Бога, а отнюдь, или крепкая вера вот, ну, в какую-то идею, а отнюдь нет. Фанатизм начинается там, где выхолащивается содержание, смысл какой-то установки. И становится на первый план сама установка без содержания. И чем больше уходит смысл, выхолащивается, да, чем больше на первое место выходит именно форма этого содержания, тем сильнее как раз надежда человека не на Бога, а вот на это исполнение само по себе. И у нас, кстати, вообще даже буквально часто люди, особенно, вот, скажем, в прошлом веке, ну, скажем, в церковь не ходили, а вот говорили, ну, я все соблюдаю. А что все? Я вот не работаю в праздники и по воскресеньям. Но это филигранно как раз именно то, против чего как раз выступил и выступал Иисус Христос, когда исцелял в субботу. Это было и сухоруким, это было и вот с этой женщиной скрюченной. Господь вовсе не выступает за ничего не делание в этот день. Вообще от чего хранить субботу, да? День седьмой. Вообще воскресенье у нас считается как раз, у нас христиан имеется в виду, считается именно восьмой день. Это день спасения, день воскресения. И просто день – это не сутки в церковном понимании, а некие разные периоды, разновременные периоды, когда мир постепенно творится. И мы знаем вот по первой книге Бытия, что было сотворено в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день. И в шестой день, как раз когда были сотворены животные, весь животный мир, и в конце концов человек, и знаем мы о том, как он творился, даже есть такое богословское определение, как некая творческая пауза у Бога. Сначала там все ритмично идет, вот Бог сказал и выше, да? А потом вдруг некий совет, предвечный совет иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. «И сотворим человека по образу и по подобию нашему, и владычествовать будут они и над рыбами морскими, и над гадами, и над животными». То есть мы сотворим и человека, но владычествовать будем не мы, владычествовать будут они. Владычествовать будет человек. И сотворил Господь человека, мужчину и женщину, сотворил их по образу своему. И когда мы читаем эти строчки, мы должны помнить, что дальше вот он почил отдел своих. Мы должны помнить, что Господь не отрешился от всех дел. Нет. Просто раз уж он сотворил венец как раз его творения, был человек, совершенно свободной воли, которому сам он сказал, возделывай Эдем, то есть возделывай, вот, будь соработником мне в этом мире, сотворцом этого мира. И на первый план в этом мире выходит как раз человек, как венец творения не только материального мира, но и всего духовного мира. Он соединяет в себе и то же самое, что есть у ангелов, разумную душу, да, и то, что есть в материальном мире, вот наша плоть, она вмещает в себя абсолютно все элементы, которые имеет Вселенная, совмещает в себе и то, и другое, в себе соединяет, поэтому, когда апостол Петр говорит, что вы царственное священство, о каком священстве говорит он, ведь каждому эти слова относятся, вот весь мир Господь дает человеку, а человек отдает ему вот все, что ему дано, да, обратно Богу в благодарности. И вот в этом благодарении он как раз и священно действует. Заметьте, ведь самая главная служба, которая существует в церкви, на которой вы сейчас находитесь, литургия, сердце литургии называется евхаристический канон, евхаристия. Переводим на русский язык благодарение. Почему и восьмой день творения, вот уже воскресенье, да? Потому что здесь уже церковь не воинствующая, а именно торжествующая, непосредственно достигшая своего Бога и вместившая его в себя. Вот в этом таинстве приложения хлеба и вина в тело и кровь Господню. Или, как Ефрем Сирин, например, он говорил иначе даже, что... хлеб и вино прилагаются, а тело и кровь становятся хлебом. И вот это движение навстречу, движение взаимности человека, как раз и говорит о его священнодействии, причем взаимном священнодействии Бога и человека. И поэтому вот весь этот акт возвращения Богу всего дара в благодарности, в основе его лежит как раз то, что, чем мы определяем Бога. Как Иоанн Богослов, евангелист, апостол, сказал, Бог есть любовь. И оказывается, для нас любовь – это не просто некие переживания, это не что-то, что между происходит, а это кто-то. Это кто? Бог, который входит в общение с человеком так, что человек и Бог становятся единицей. И вот поэтому-то храни день субботний, пониматься должно было бы не просто вот некий день покоя, но суббота поэтому называется суббота или шабатан, день покоя. Покоя не в смысле вот просто возлечь и ничего не делать. Напротив, как раз этот день отдачи себя. И, скажем, христиане очень хорошо понимали всегда, что естественно прийти на службу и не просто поработать Господу, да, а прийти как раз в свое время, первые века христианства, когда христиане приходили на литургию и обязательно причащались. Мне важно прийти и прийти с Господом навстречу и вкусить его. Вкусить преображенного человечества, чтобы и мое человечество, душа и тело было преображено, исполнено божеством. Но, скажем, вот у нас даже существовала на Руси такая традиция, что после литургии в воскресные дни и в праздничные шли, скажем, в те же самые больницы, там, где пускали в тюрьмы, и помогали вот в больничных тюрьмах, там, в больницах, в каких-то богоугодных заведениях, ухаживать за больными, там, мыть, потирать, там, в общем, работать самую такую вот непрофессиональную, самую черную работу, брать именно для того, чтобы послужить во славу Божию, бескорыстно. И этот день покоя от дел и суеты, труда на себя и для себя. И отдача себя как раз на хотя бы вот в этот сегмент жизни, да, отдать себя именно, вот что значит на служение Богу, попробовать пожить Его жизнью. Это вовсе не значит, что людям, которые пытались это делать, после литургии прямо они на крыльях там летели, и так им было легко и просто. Нет, в том-то и дело, что это для нас всегда жизнь Божия, это всегда труд. Это не может для нас быть чем-то естественным и органичным. Если бы это было так, не было бы и церкви, не было бы и креста. Мы сами бы для себя спасали. Если для нас крестовая жизнь, она совершенно естественна, и тогда бы просто мы были святыми. И это значит, что не было бы никогда у нас ни печали, ни уныния. Мы бы только все прощали. Нам прощать не надо было, потому что просто всех любились. И любовью своей всем все покрывали. Но в том-то и дело, что сами вот эта вот леченная старая женщина, скрюченная, там было сказано о ней, что она ничего не могла сделать. 18 лет вот так она жила, и сам никто ей не мог помочь. И она себе не могла помочь. В том-то и дело, что сами себя спасти мы не можем, сами исцелить мы не можем. Мы не врачи своим душам. У нас души строятся не нами, а души строятся Христом, Богом. Мы только входим в Его труд. И входим в Его труд на самом деле покаянной просьбой. Любая просьба Богу, она всегда говорит о том, Господи, я вне Тебя, я без Тебя не могу творить и ни часошки. Я не могу не поменять обстоятельства, не поменять свое здоровье. Но я, самое главное, я не могу поменять свои отношения ни к Тебе, ни к людям. Господи, вот Ты мне помоги, сделай чудо, выстрой мою душу. Сделай так, чтобы моя душа была все-таки твоя, чтобы я завязан был не на себя, не замкнут на себя, а именно на тебя, в тебя жил. И вот то, что Господь говорит о 18 лет того, как сатана связывал душу этой сличенной, да, можно, конечно, думать о том, что эта болезнь именно результат некого акта князя мира сего. Но скорее естественнее предположить, что, как и любая болезнь, это результат нашей падшести, результат просто нашего падения когда-то и нашей вот этой несовершенной жизни, и несовершенство которой в обезбоженности нашей души, в жизни вне Бога. Вот на самом деле ведь это острие нашей духовной жизни. Почему в основе лежит покаяние? Даже вот само крестное знамение, само оно, то, что мы на себя накладываем, говорит о том, что, Господи, я вне себя, тебе все время надо на кресте висеть, чтобы с тобой, со мной общаться, а мне с тобой. И вот несмотря на то, что креста еще не было тогда, да, вот в этом случае, но тем не менее, совесть тех, кто хотел его обличить, она обличила их самих. И вот они устыдились. А вот что касается нас, мы часто как раз ведь что-то исполнить, именно что-то конкретное исполнить. Как вот поставить свечу, как там поклониться, где там сколько поклонов сделать, какие молитвы прочитать, когда где, какой молебен заказать, сколько свечей куда поставить, там и так далее. Все это исполнить значительно проще, чем как раз думать о том, непосредственно об отношениях, как их строить с Богом, друг с другом. И мы за эту форму очень часто прячемся. Даже слова молитвы для нас могут стать такой формой, за которой мы можем спрятаться от Бога. В том смысле, что вот на тебе вот этот обрук, я вычитаю это, даже существует глагол у нас такой, вычитать молитвы. Не обратить Богу слово со смыслом, да, а именно вычитать, даже с испугом, что только не думать об этом смысле, что вот отдать эту форму, отдать это количество молитв, и все, и мимя отрешенно дальше. У меня свои дела, у меня своя жизнь, у меня свои заботы, у меня свои хлопоты, мне, Господи, не до Тебя. Вот я Тебе вот эту форму отдал, и понимаете, вот... Эта приверженность форме, как в конце концов, приводит к тому, что человек действительно начинает сам себе верить, что когда он что-то делает, вот это и есть, вот просто делает, поставил свечу, там, подал записку, не помолился сам, а именно деньги отдал и подал записку. Да слава Богу, что мы записки отдаем, за них, за каждое имя... вынимается частица из просфоры, которая потом омывается кровью Христовой в чаше. Но ведь важно-то, церковь молится, безусловно, но важно, чтобы человек, который подал о своих сродниках, друзьях, близких, сослуживцах, сам помолился, потому что он-то этих людей знает, у него молитва именно индивидуальная, может быть, теплая. И вот этим самым человек входит в работу церкви, всей церкви, которая молится, о его близких, о его знаем, о его друзьях. И так везде, во всей духовной и церковной жизни, Христос всегда предлагает нам вот этот взаимный шаг навстречу, да, с большим напряжением, с максимальным напряжением сердца, ума, всей нашей плоти, когда мы начинаем пытаться исполнить именно его жизнь. Служить друг другу, это и называется служить Христу, когда мы видим, в каждом начинаем видеть образ Божий, пусть затемненный, у каждого свою меру. Но тем не менее, когда мы видим глаза друг друга, христиане, мы должны бы видеть, и не только друг у друга, а вообще в любом человеке, в любом встречном поперечном, глаза Христовы. А не просто вот закрыться друг от друга, вот какой-то обязанностью, которую я знаю, вот нужно сделать, обязан, да? И вот дальше уже, оставь меня в покое, вот я сделал все, что положено. Нам не положено что-то заповедовать, а нам заповедано именно Христовое отношение друг к другу. И вот дай нам Бог, чтобы когда мы видели вот такое привыкание, формальное отношение к делу Божию, чтобы наша душа устыдилась. И это будет говорить о том, что наша душа жива и Божья. Аминь.